Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Вадим Кадзаев. Я живу на юге, на Кавказе, в Северной Осетии, в городе Беслан. Я намерен говорить об отношении к долгам. Я хочу прочитать текст. Это записано в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его, и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происходящее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Братья и сестры, здесь мы видим 2 долга. Господь прибег к таким сравнениям и к таким иллюстрациям совершенно неспроста. Я думаю, что вы уже поняли, о каких долгах здесь идет речь. О каких? Совершенно не о денежных долгах. Совершенно. Вот с чего все началось? В каком контексте происходило? Петр задает вопрос: Господи, сколько раз прощать брату моему? До 7 ли раз? Братья и сестры, как вы думаете, Петр сильно хотел прощать, вот как бы, или наоборот, что-то не очень получалось? Вот как вам кажется? С чего возник вопрос? Ну, сколько уже можно? Сколько можно прощать? Сколько? Вот до 7? Сколько? 6 или 5, 7? Сколько? Сколько? Сколько, скажи? Уже надоело, понимаете? Вот надоело. И вы знаете, слово «прощать», оно вообще несопоставимо с счетчиком. Простить от сердца? И такие точные скрупулезные подсчеты, сколько еще осталось. Это вещи вообще, они несовместимые. И как это Петру объяснить? Вот как ему объяснить? И Христос прибегает к ярким иллюстрациям, что существует вообще-то не один долг, который тебе должны, а 2 долга, еще и тот, который ты должен. И эти 2 долга – вообще несопоставимы. И начинается красочная иллюстрация. Царь и раб. Взаимодавец. Царь – это абсолютный монарх, обладающий безграничной властью практически. И раб, который по положению, не по долгу, а по положению должен ему сам с ног до головы. Вообще, в принципе. Кроме того, он задолжал ему, и, внимание, 10 000 талантов. Неспроста Христос привел вот такие цифры. Что это за цифра? 10 000 талантов. Ну, мы знаем, что 1 талант по греческим как бы измерениям, это было около 26 килограмм. 26 килограмм. Ну, когда речь шла о каких-то там денежных обменах и все прочее, то это, конечно же, золото. 26 килограмм – один талант. А он должен был сколько? 10 тысяч. Это сколько получается? 10 тысяч умножаем на 26, получается 260 тысяч. 260 тонн золота. Ну как это визуально выглядит? Ну вот есть такие у нас самосвалы КАМАЗ старенькие. Их грузоподъемность 10 тонн. Ну вот представьте себе, 28 КАМАЗов с золотом стоят, выстроились в ряд вот так по улице. Это что такое? А это Вадим долг сейчас будет Путину выплачивать. 28 КАМАЗов, вы можете представить? Золото! Ну а как это вообще в денежном измерении? Что это такое? У нас на сегодня, ну так, приблизительно 1 грамм золота 585-й пробы стоит 3500 рублей, примерно. 1 грамм! А сколько стоит 1 килограмм? 3,5 миллиона рублей. 1 килограммчик. 3,5 миллиона рублей. Вы представляете себе, какой огромный долг? Что иллюстрируют эти цифры? Что они иллюстрируют? Они иллюстрируют, что этот долг никогда никто не сможет заплатить. И когда мы читаем с вами, что этот раб упал и умолял, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». И мы, конечно, читаем, все он отдаст ему. Вы понимаете, что у него же его нету, у него ничего нету. Я вообще не представляю себе, как он задолжал и как ему одолжили, это целая история. Но то, что он совершенно очевидно, что он никогда не отдаст, никогда, это же понятно. Кстати говоря, «потерпи на мне», это «потерпи на мне», это что такое «потерпи на мне»? Некоторые думают, что, ну, вот я тебе должен, ну, потерпи на мне. И не на мне, а просто потерпи. Потому что «потерпи на мне» – это означало, что я буду работать на тебя, пока не выплачу долга. Работать буду и выплачивать. Вот что значит «потерпи на мне». Современные христиане иногда говорят, что ты, короче, потерпи, а я поработаю на себя. Вот, как бы, иногда такие вещи бывают. Ну, ладно, это все материальные вещи, давайте мы сейчас от этого отойдем. Эта притча в данном случае иллюстрирует, это яркая иллюстрация того, как человек задолжал Богу. Вот мы грешники все перед Богом, должники, и этот долг мы никогда дать не можем. Ни при каких обстоятельствах. Чего бы мы ни делали, какие бы мы меры ни... Мы не можем выплатить этого никогда. И здесь яркая иллюстрация того, как Бог прощает нам наши долги. Как Он прощает? Отпустил его. И долг тот простил, дал свободу и дал статус человека, который не имеет долга. Вот что это иллюстрирует. И теперь мы подходим ко второму долгу. Ко второму долгу. Этот на радостях выходит, что он теперь такой весь прощенный. Ему простили, он ничего не должен. И первое, что ему пришло в голову, это сосчитаться со своими должниками. И встречает он кого? Товарища своего. Не раба, товарища. Они равны. Там государь, тут раб. Вы понимаете, какая разница? Полномочия там и все. А тут наравне. И долг совершенно несопоставимый. Сколько он должен был? 100 динариев. А это сколько? Один рабочий день наемника стоил 1 динарий. Сколько дней надо, чтобы заработать 100 динариев? 100 дней. Один сезон. За 100 дней рабочий зарабатывает 100 динариев. Не, ну понятно, надо чем-то жить, все прочее. Но за полгода, в принципе, если сильно напрячься, ну, наверное, можно как-то уже заработать их. О чем это говорит? Это долг, который в принципе отдать можно. Вполне реально, вполне реально. Это не отдаваемый долг, это реально отдаваемый долг. И вот повторяется ситуация. Он требует с него: ты должен мне? Да, должен, действительно должен. Отдай долг. И повторяется ситуация. Кланяется: потерпи на мне, все отдам тебе». И тут наступает совершенно другая ситуация. Что он делает? Он начал его душить. Душить начал. Потом он заключил его в темницу, пока не отдаст всего долга. Вы понимаете, что это тупик? В темнице он ничего не заработает. Он его поставил в такое положение, где он точно не может отдать долга. Он не может. Он не может заработать, у него нету. Он сидит в темнице, он не отдаст. Он его поставил в тупик, в котором он не может отдать долга. Вот какую ситуацию он создал. Ну хорошо, давайте теперь все-таки мы перейдем к тому, что мне хотелось с вами сказать. Что же за долги, братья и сестры? Первый долг понятен, нам он понятен, все там ясно. Что такое вот этот второй долг? Кто эти товарищи, которые нам должны что-то? Что это за долги? Это что? Братья и сестры, мы с вами должны. Ну, например, в Писании написано: «Мужья, любите ваших жен». Мужья должны любить жен или не должны? Должны, конечно же. Жены должны повиноваться, послушными быть. Должны. Дети тоже должны послушание, почитать родителей своих. Должны. Все должны. Братья и сестры, и тут мы иногда сосредотачиваем наше внимание на то, что мне должны. А служители ничего не должны. Должны. Попечение о церкви, посещать, там все делать, все-все-все. И мы иногда замечаем, что мы не успеваем эти долги отдавать. А потом к Новому году предстояние бывает, или как некоторые называют, приставание. И вот, значит, они там все предстают, а к ним пристают. И понимаете, отдай долг. Ты вот все время в разъездах, ты не посещаешь, ты не уделяешь внимания, понимаете, как бы, да? И такие вот какие-то все тут напряжения возникают. Должен, ты должен. Должен, ты должен. И вот таких долгов их собирается очень много. Очень много. И вот здесь очень важно, наличие долгов не является чем-то неестественным. Люди, мы все несовершенны. Мы то там не успели, то тут не получилось. И никто не говорит, что это не долг. Должен, точно должен. По Библии должен. Должен и все. И никто не оправдывает то, что ты не должен. Но как относиться к тому, когда тебе кто-то долг не возвращает. Вот такого рода долг не возвращает. Что тогда делать? Как ты к этому долгу относишься? А самое главное, как ты относишься к должнику? Какие меры ты предпринимаешь? Вот какие меры. Здесь мы прочитали, что он стал душить. Братья и сестры, вы умеете душить? Не, ну, не так вот. А душить умеете так вот? Чтобы христианином как бы остаться так, с одной стороны. И с другой стороны легонько так придушить, чтобы не забывал про долги-то. Понимаете, да? Про долги-то не забывал. Вот душить, понимаете? Взглядом так, значит, задушить. Придушить чуть-чуть. Ну, я, конечно, сейчас утрирую, да? Вот, хотя в жизни оно иногда бывает еще и пожестче. Вот всякое бывает. Одна говорит, что, говорит, моя свекровь – это мастер спорта по удушающим приемам. Мастер спорта. Понимаете? Она умеет душить. Так технично это делает. Понимаете? Что все думают, что она вроде как так и ничего страшного, а вот так вот все, понимаете? И таких удушающих приемов их очень много. Нет, опять же, мы сейчас не ставим под сомнение, что кто кому чего должен. Что мы должны, то должны действительно делать. Но совершенно очевидный факт, что мы не всегда у нас получается все это сделать. И вот здесь мы иногда ведем себя не очень хорошо. Не очень хорошо. И начинаем где-то чуть-чуть придушивать кого-то. Иногда жена может на мужа потихонечку так обидеться.
И даже заслуженно, что он такой грубый. И в Библии же черным по белому написано: «Не будьте суровы к своим женам». Когда ты читаешь Библию, неужели ты никогда этого не прочитал? И такое, знаете, вот все правильно, разве не так? Понимаете? А вот мужья, они же такие иногда бывают какие-то грубияны врожденные. Понимаете? И не получается даже по-другому. И вот этот долг, он не отдается никак, понимаете, не отдается. И не получается из года в год, из раза в раз, и все это, знаете, надоедает настолько, что уже и придушить вот так вот, придушить хочется прям, понимаете, сильно. Вот. И муж жене, да ты не успеваешь, да ты не умеешь, да ты не готовить не умеешь, дети не ухожены, не постираны, не убраны, и так долгов столько, просто вместо «здравствуй», что с долгами. Отношение к нашим должникам может нас, как бы, привести нас в нормальное состояние в отношении к должникам, может нас привести другая ситуация, когда мы посмотрим не только на тот долг, который нам должны, а на тот долг, который мы должны и который нам прощен. Вот когда долги не отдают, ты, пожалуйста, посмотри на свой долг. Посмотри. Когда у тебя уже твои должники тебя достали настолько, вот дети не слушаются и все, а должны же. Ну должны же, понимаете? И подростки такие, язык у них такой длинный вырос, понимаете? Не почитают родителей совершенно. И у нас начинает заклинивать чуть-чуть на них, понимаете? Вот так вот, подклинивать чуть-чуть. И вот мы начинаем их немножко тоже придушивать, стараться. И вот в этом случае отрезвляющим моментом послужит, когда ты посмотришь не на этот долг только, а посмотришь на тот долг, который прощен тебе. Совершенно-то безосновательно прощен. На это посмотри. Когда у тебя уже возник этот вопрос, ну сколько можно, до 7 ли раз, Господи, сколько, когда уже можно будет законно не прощать? Когда? Братья и сестры, и вот здесь Господь Петру объясняет, я тебе не говорю до 7-жды раз, а до 7-жды 70 раз. Это что за арифметика? Она что иллюстрирует? Сколько раз все же надо прощать? А может, до 420 посчитать нам? А потом уже не... О чем речь? Речь идет о том, вот сколько надо, столько и надо прощать. Нет, мы сейчас не узакониваем ситуацию, когда кто-то скажет: а, так можно и не отдавать долго. Ты должен простить. Это не тебя касается. Кто должен простить, это его касается. А тот, кто должен отдать, он должен отдать точно. Он должен отдавать. Но наши взаимоотношения должны подразумевать способность просто простить долг. Иначе жизнь невозможна. Она невыносимая становится. Вы знаете, братья и сестры, может быть, эта тема не здесь подходит. Это, наверное, неверующим надо говорить. Или там членам церкви хотя бы, которые никак не могут примириться. А служители, ну как же? Служители, вот жены служителей, это же пример, образец. У них же вообще такого не именуется. Вообще даже не бывает никогда. Или как? Братья и сестры, все мы люди, конечно. Конечно, все мы люди. Все мы с этим сталкиваемся. Все мы остро воспринимаем, когда наш долг не возвращают. Должны, а не делают. И нам обидно, нам горько. Мы где-то придушиваем, потом посмотрим на свой долг. Ах, неправильно, ладно, простил. И вот мы балансируем между этим. Нет, конечно, мы иногда прибегаем к более жестким формам, когда мы наших должников в темницу сажаем, в безвыходное положение. Понимаете? Посадили в темницу. Мы объявили, с тебя никогда толку не будет, понимаешь? Никогда. Ты неисправим. Ты вообще вслух это сказали. Вот мой сын, он неисправим. Это способствует отдаче долга? Мы его посадили в темницу. Со всех сторон оградили его этими стенами, что он бестолковый, с него уже толку не будет. Мы его посадили в темницу. С этого положения ему долго дать гораздо хуже, труднее. Когда мы уже это объявили всенародно. нельзя сажать в темницу. Это не способствует отдаче долга. Нельзя душить. Нельзя к этому прибегать. Нет, конструктивный диалог допустим. Допустим, мы можем поговорить с женой, с мужем. Вообще нормально, когда у нас есть стол переговоров. Не баррикады, где перестрелки ведутся. А ты такой грубиян, да ты вообще на диване лежишь, ты встань, посмотри на Ивана, он уже дом построил, а у нас баня не достроена. Вы понимаете, можно хоть сколько этими перестрелками через баррикады заниматься. Хорошо, когда у нас есть стол переговоров, где мы дипломатически сели вот так вот, по-человечески нормально, да, и обсудили, что вот эта ситуация, она, ну, нехороша как бы сама по себе, да. Вот отделить муху от котлет, нет, ну, ты хорош, но вот эта ситуация, она нехороша. Давай мы ее как бы вот как-то исправим. Давай исправим. И вот так вот мы как-то, у нас есть место, где принимаются вот эти вещи, куда их можно сказать, между собой. Сели, обговорили, что вот этот долг, его как-то надо бы вернуть, да. Ну, давай попробуем хотя бы, ну, реструктуризацию долга сделаем. Понятно, что за один день не исправишься, но, ну, хотя бы чуть-чуть, по чуть-чуть, давай вот по чуть-чуть будешь как-то в месяц по 1000 отдавать, как бы. И вот какие-то подходы найти, какие-то вот такие лифты к исполнению всего этого подвести как-то, да. Можно, что-то можно сделать с этим. Вот, если у нас этого стола переговоров нет, а только вот такие вот перестрелки там или удушения, или еще что-нибудь. Братья и сестры, это ведет к тому, что наша жизнь становится хуже. Ситуация усугубляется. Товарищ, твой товарищ, он становится тюремщиком, потому что ты его посадил туда. Он действительно должен, но ты его поставил в такое положение, что он не может отдать. Нельзя так делать. Поэтому, братья и сестры, вы знаете, сколько проблем случается в наших семьях, и в том числе в семьях служителей. Вы знаете, братья и сестры, я скажу, что, наверное, в семьях служителей, скорее всего, не меньше этих проблем, а иногда больше. Знаете почему? Потому что у нас-то планки выше, у нас тарифы больше. Вы понимаете, у нас тарифы больше. Если другие там что-то не послушают, ну, это рядовой, там все они какие-то недуховные. А мы же служители, наши дети же должны быть образцом, вы понимаете? Они же из другого теста слеплены, они с другой планеты, они должны по-другому себя вести. А вот не ведут, а как же это? Ты меня позоришь, как служителя перед всей церковью, все нам, кому я что... И вы понимаете, тарифы растут, проценты нарастают, понимаешь? Должен был столько, теперь вот столько уже должен. И требования, истребования этих долгов тоже более жесткими иногда становятся. Потому что служитель, он вынужден. А, ты не умеешь порядок в своем доме навести, так ты еще в церкви Божьей ничего тогда не сможешь сделать. И мы пытаемся доказать, что мы можем. Понимаете? Что мы можем? Ну, что мы можем? Ну, посильнее задушить можем. Понимаете? Братья и сестры, наверное, это вообще не та дорога. И в темницу заключить. Как, к сожалению... Нередко вот эта методика, необдуманная, невзвешенная, она приводит не к исправлению, не к отдаче долга, а приводит к тому, что дети, подрастая, начинают уходить в мир из семей служителей. Это случается, братья и сестры. Мы с этим сталкиваемся, и я сам с этим сталкиваюсь. И я понимаю, что я вообще не той дорогой пошел. Я не туда иду, я неправильно действую. Это не ведет ни к чему к лучшему. И тут Господь нас возвращает. Ты посмотри, как с тобой обошелся Господь. Каким путем он? Он же не пошел путем удушения. Он этим путем вообще не пошел. Он просто смог простить. Он простил. И то, что он меня простил, это же не ухудшило моего отношения к Господу, а наоборот улучшает. Это создает в мне вдохновение, желание служить Господу, потому что Он меня простил. А как же я отношусь к своим детям, к жене отношусь, к окружающим отношусь, к моим должникам, которые должны мне что-то, но они не возвращают? Как я отношусь? Для нас Господь пример. Научись просто простить. Нет, речь же не идет о попустительстве. Ты прости просто. Просто прости. Иногда нам кажется, что если мы простим, на шею посадим, и такое начнется, потом такое начнется. Братья и сестры, а вот если все-таки искренне простить от сердца, как здесь написано, не начнется. Я приведу пример. Как-то один брат-служитель в его семье росли два сына, подростка, такие же, такие ближе к молодежи чуть-чуть. И вот они что-то напроказничали крепко. А, значит, и ему об этом рассказали, и он им сказал: я сейчас уезжаю, вечером спать не ложитесь, я, возможно, поздно приеду, вы будете наказаны. Ну, они знали, они же папу знают. Папа, если сказал, он пообещает. Особенно, если наказать, это он не забудет даже. Ну, сидят, ждут. Он едет, возвращается со служения по ночному городу, там все, где-то что-то задумался, светофор красный проскочил. А тут как тут. За каждым светофором нас же бдят там все. И, значит, выскакивают, припрыжку, да, так, останавливают, все, вот вы нарушили. Почему нарушаете? Вот и демонстрируют недовольство. Вот как бы. Ну, а понятно, что он нарушил, что, он сам понимает это, ну, как-то, и сам не знает, почему он нарушил, ну, что-то как-то невнимательно там или еще что. Ну, и как бы, ну, служитель Божий, понимаете. Ну, он говорит: вы знаете, я вот что-то не пободрствовал, я, ну, я виноват, действительно, что можно сказать. Я достоин наказания, наверное, да. Ну, если можете, ну, простите меня, если нет, ну, что, ну, тогда наказывайте уже, что. Ну, как бы немножко блюстители порядка немножко опешили такого необычного разговора. Обычно как бы там выкручивается, а тут как-то все чистосердечно. Вот как-то, ну, что-то обезоруженными такие оказались, как бы отдают права. Ну, ладно, то смотрите, не нарушайте, аккуратно едьте. И его этим обезоружили. Он тоже не ожидал, что так вот как-то легко они его простят. Он такой довольный, на радостях едет, все домой. Надо же, как меня простили. Такое настроение вообще хорошее появилось в сердце. Вот. И едет такой радостный домой, сейчас домой приеду, жене расскажу, да, как детям расскажу, детям. А, там-то дети ждут, и наказание же ждут. И тут он едет, и что-то настроение пропало как-то. И сейчас же надо наказывать, а что-то зла не хватает, понимаете, вот такое настроение хорошее, что не хватает. Вот. И думаю, как же это все совместить, вот эти два противоположных полюса. И тут, знаете, вот Господь начинает беседовать так, спокойно. Продолжать эту работу. Светофор-то красный, кто включил? Господь. А глаза кто закрыл ему? Господь. А полицейских там кто поставил? Тоже Господь. И Господь продолжает эту работу и говорит ему: ну вот чужие люди, совершенно посторонние люди, простили тебя. Они тебя простили. Они не должны были прощать. Ты просто вот извинился и попросил, они тебя простили. Они не должны были этого делать, они чужие люди. А вот сейчас твои сыновья, они тоже провинились. И такой вопрос. И он сидит и думает, едет. По дороге заскочил какой-то там круглосуточный магазин, конфет накупил. Приехал домой, а сыновья сидят. Ждут, сейчас начнется. Сажает за стол, садитесь, рассказывает им эту историю. И говорит: и Господь мне сказал, Господь меня обличил, я хочу вас простить. Я думаю, что вы уже понимаете, что вы натворили. Не надо, я не хочу даже больше вам об этом ничего говорить, вы уже сами все поняли. Я вам обещал наказать, но наказывать я не буду, я просто вас прощаю. Сыновья сидят, глаза красные, мокрые. Это папа? А потом они так любезно посидели, долго за чаем. Столько похожих рассказов, оказывается, историй таких у них у самих немало. Как вам кажется, они на шею сядут ему теперь или нет? Я думаю, что у них будут еще просчеты. Но точно в этот вечер у них появилось желание не делать так плохо больше. И именно потому, что папа простил. Вот поэтому так не делать. Братья и сестры, каково наше отношение к должникам? Каково? Священное Писание нам говорит, и говорит, знаете как, что это вообще жизненно важный вопрос. Если мы не научимся прощать наших должников и прощать от сердца, то произойдет нечто страшное. То и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Нам, служителям и их женам, не простит Бог. Если мы от сердца не простим, нам тоже Бог не простит. Вы знаете, если бы это я сказал, ну, можно было бы сейчас сильно не тревожиться. Но это говорит Бог. И это очень серьезно, это очень важно. Братья и сестры, Бог никогда от нас не требует ничего-то невыполнимого. Никогда. Все, что Господь говорит, это вполне выполнимо. Нет, мы, может быть, когда-то на какие-то высоты еще не взбирались, и поэтому мы думаем, что это такая большая высота, на которой для меня вообще невозможно ее покорить. Но это совсем не так. Ты, может быть, еще даже не пробовал это сделать. А ты попробуй. А что попробовать? Как попробовать? А ты попробуй просто от сердца простить. Так учит Писание. Ты просто попробуй. Не, только не так простить, как, знаете, мы иногда так вот, как бы после долгих примирений, там, после многих процедур, там все, и таким, знаете, вот все, мы там прости, поприветствовались чуть ли не Иудиным лобзанием, понимаете. Не, ты не так. Ты от сердца прости. Как, знаете, в одном христианском лагере там нас на Кавказе, ну, как бы, кавказские люди такие, знаете, горячие, вот, а их дети же тоже кавказские, понимаете, они же тоже такие самые. И вот они, значит, что-то там, один мальчик это побил другого, и, так, и вообще он всех там бил, какой-то такой сильно он это, концентрированный был. И уже братья заметили это, выяснили, что состав преступления у него уже большой, и, в общем, говорят, если ты сейчас же не попросишь прощения, вот, у этого мальчика, то ты... Вот мы тебя накажем, и ты поедешь домой. Ну, во-первых, не буду просить. Все, знаете, это все такие процедуры. А потом они ему говорят, все, мы тебе последний раз. Сейчас точно ты поедешь. Уже нашли машину брата, уже кто его сейчас. Ты точно поедешь домой. В общем, он понял, что дело пахнет керосином. И как бы это самое, ну, что делать, надо же как-то выходить из положения. Ну, в общем, решил, ладно, буду просить. Подходит к нему. Прости, понял? Понимаете? Конечно же, иногда вот вынуждена, иногда вот, ну, как-то, да, здесь, братья и сестры, вот здесь об этом совершенно ничего не сказано. Почему? Потому что мы иногда вот, ну, как-то вынуждены, не, конечно, мы все покрасим в красивый цвет, все такое, все слезами сокрушения, все это приклеим, но в душе, если нету искреннего прощения, то мы, может быть, даже еще и не вкусили, что это такое и какова сила этого прощения. Я приведу последний пример, братья и сестры, мы с вами помолимся. Как-то раз, это было в 90-е годы, когда все трудно было, и материально, и все прочее. И вот в то время у нас на Кавказе, там братья, они ездили бригадами, составляли бригады, из верующих преимущества, ну и не только, как бы, да, из наших церквей, и не только из наших. И ездили куда-то на какие-то заработки, там, по деревянным каким-то работам, в общем, вот вахтой прям ездили, так, поедут на 2 недели, 3 недели, поработают, возвращаются, вот так выживали в то время, как бы. И вот поехали братья там, ну, с наших церквей, а среди, с ним, с их города и с регистрированных церквей тоже были, как бы, ну, верующие, те вместе они в одной бригаде, в одном там общежитии жили, там, а общежитие что, такой большой зал, ну, и там кровать, вот они все там вместе и жили, как бы, ну, и вместе, знаете, а среди них однажды в одну поездку попался один из, ну, другого братства, вот, как бы, такой брат, который был такой, знаете, немножко, вот, как бы, любил подцепить, что, ну, вот вы отделенные, хваленные, вы такие все, вот все такие святые, ну, а чё ж вы там это, а то... Ну, знаете, вот, и вот на этой почве он постоянно поддевал наших братьев, поддевал. Ну, и все остальные нормально, и те другие, а этот какой-то такой ядовитый оказался, понимаете? И вот он постоянно подцепляет и подцепляет, и постоянно, ну, другие как-то, знаете, ну, смягчают, ну, как-то не обращают. И так оно какое-то время длилось, понимаете? И вот однажды, очередной раз, он как-то метко так опять подцепил этот вопрос. И тут один из братьев, а все же молодые такие, ну, 20 до 30, 20-30 лет, ну, 35, может, вот такой возраст все. И, в общем, как бы очередной раз. И тут мера терпения у одного брата молодого лопнула из наших братьев. Он просто уже лопнула. И он взорвался, просто он взорвался. Он как начал кричать, ты нечестивый человек, ты настраиваешь братьев друг против друга, и как так все пошло, знаете, бурно. Все все остановились, они просто опешили, они не ожидали от него, он обычно такой дружелюбный, такой нормальный, понимаете, но здесь у него просто прорвало, понимаете, еще и за братьев так, знаете, оно как-то у него сильно это зацепило. И как он понес, как он начал высказывать ему, и все остановились, бросили всю работу и смотрят, просто не знают, что делать с этой ситуацией, как его остановить. Ну, в общем, пока он весь свой конспект не выпалил, как говорится, он не остановился. И тот тоже опешил, и вот так стоит. У него такой ядовитый острый язык, но здесь у него весь арсенал кончился куда-то на фоне этой бури. Он просто опешил так, и знаете, когда тот прекратил так и гневно ушел, и такая тишина. Все разошлись по работам. Просто все слова закончились после всего этого. Знаете, кто-то перешептывается, вот это отделенные даванули сегодня. О, все. Знаете, такое все, разговорчики поползли. Вот. Ну, знаете, такое напряжение такое, знаете, в воздухе такое. Так, все. Ну, доработали вечер, пришли домой. Ну, а у него внутри буря. Что, может, я все-таки переусердствовал? И тут же другой, а как он себя ведет? А сколько он зла наговорил? Да сколько это можно терпеть? Да пользоваться, что братья такие кроткие, смиренные, да наглеть может. И он сам с собой внутри борется, понимаете? Сам с собой, этот наш брат. Вот, как бы. И успокаивать себя такой, весь все. Ну, уже, значит, отбой, вечером там помолились, как-то что-то там скомкали это дело. Легли спать, и он спит, и спать не может, понимаете, вот это все доказывает сам себе, там все это продолжается, буря идет внутри. Тут вдруг смотрит, идет тот, который вывел его из себя, идет. И идет не просто, а идет с тазиком с водой. А тут, ну, общее же помещение, общее. Еще не все спят, что-то увидели, что-то назревает, сейчас что-то будет. И он подходит с тазиком к нему, подходит, поставил тазик. Брат, по имени его, брат дорогой, прости меня. Я действительно негодный человек, и язык у меня негодный. Я столько зла сделал, и как начал каяться, вы понимаете, это просто догматику по покаянию можно писать с его покаяния. Как начал каяться, да как начал корить и судить себя. А вы понимаете, там кто еще спал, и те проснулись. И все эти приподнялись и на эту картину смотрят. Понимаете? А этот брат сидит, наш брат, понимаете, сидит. И что сказать? Я прошу тебя прощения, я виноват перед всеми братьями. В общем, закончил такую пламенную речь покаяния. А потом тот говорит, ну все, я прощаю, я, да, ты меня прости, я тоже, ну, прощаю, там все как бы. Тот говорит, нет, я должен умыть тебе ноги. А с чего он взял, как бы, ну, почему-то вот ему так вот преломилось, что нужно теперь вот унизиться, все, до конца, все, понимаете. И тот, когда услышал, что сейчас еще ноги ему будет мыть, он вообще там сквозь землю говорит, да ни в коем случае, нет, если ты прощаешь, я должен помыть, и никак иначе. И вы знаете, он просто настоял, и убедил его. И все, и вот он посадил его, поставил тазик, берет ногу, носки снимает, все положил, все моет, с мылом тщательно, понимаете. А тут толпа, все проснулись, вот это да, отделенным новым, а это там, и разговор, и, понимаете, все смотрят, и все в шоке, что здесь происходит вообще, вы можете себе представить. Я представляю, если бы тогда интернет был, взорвался бы, наверное, точно. Ну, в общем, и понимаете, этот брат сидит, и он просто сгорает от ужаса, вот от осуждения себя, что происходит, как я допустил такое, что вот я так себя повел, и просто не может, когда эта вся процедура закончится, просто не знает, что делать. В общем, этот помыл, все, поприветствовались, прости, брат, все, как настоящие братья, все. Ну все, фу, все выдохнули, вот это покаяние, вот это все. Пошли спать, все улеглось, все уже там похрапывать, посапывать начали. И этот брат лежит и не может спать. Что было? Что это было? Как так? И судит себя, и теперь ему... То он, понимаете, одна мысль осуждала другую, а теперь другой-то уже нету. Он-то уже все, уже покаялся. Теперь остается он один виновник, сам на себя, понимаете? И не может себе простить, и ворочается, и все, и нет с ним прощения никакого. Мучился, встал, пошел, все, тазик набрал воды, и пошел каяться тоже. Вот, пошел каяться там, все, тут новая процедура, все тут опять проснулись, вот это да, все там, понимаете, столько зрителей при всех этих всех. Брат дорогой, я каюсь, я виноват, я столько наговорил зла, такой соблазн, и как пошел, и такое искреннейшее покаяние, признание, понимаете, при всех, все, да я прощаю, да я сам, да я, и в общем, в конце концов, я буду мыть ноги. Так нет, я же был, это я, при чем здесь? И все. Нет, убедил, все, помыл, все тщательно, как положено. Все, обнялись, поцеловались, лучшие братья. И вы знаете, в эту поездку это были самые лучшие братья. Мир. Вот во всей, среди всех их наступил такой мир, такая неподдельная любовь. Прошли годы, десятилетия. У одного многодетная семья, у другого многодетная семья. Одного рукоположили в нашей церкви, другого рукоположили в той церкви. И они остались на десятилетия лучшими друзьями. Они дружат семьями. Невозможно, чтобы в одной семье был праздник, и они их не пригласили. Это вообще не праздник. Этот женит сына. Все, эти у них на празднике на столе родственников сидят. Те дочку выдают, это самые почетные гости. Братья и сестры, вот что значит простить от сердца. Простить от сердца, простить долг от сердца – это исправить ситуацию навсегда. Да благословит нас с вами, братья и сестры, Господь. Давайте пересмотрим наше окружение, наших должников, жену, мужа, детей, кого-то в церкви, может быть, кто что-то должен, кто плохо против нас поступает. Братья и сестры, мы можем просто простить. И простить искренне, неформально. Настоящее прощение творит чудеса. Пример тому Христос. Он простил нас. Он. И в этом для нас жизнь. В этом для нас стимул, для того, чтобы служить от души. Давайте мы научимся тоже простить нашим должникам. Не душить, не сажать в темницу, откуда они не могут выйти, а просто простить. Простить – это сдать трамплин, чтобы человек вышел, чтобы он постарался. Давайте мы, братья и сестры, с вами помолимся об этом Господу. Аминь.